Доброе утро, добрый день, у кого какое время. Мы начинаем нашу встречу с отцом Алексеем, со священником Алексеем Уминским, автором и ведущим канала «День седьмой», соответственно, бывшим настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах, ныне клириком в Париже, и просто невероятно интересным и уникальным человеком. Отец Алексей, мы живем в очень сложное и тяжелое время. Вы человек верующий, православный, у всех у нас один и тот же вопрос. Как Бог допускает ту ситуацию, которая, соответственно, сейчас происходит? Почему это? Почему он не вмешивается, как нам кажется, в эту ситуацию?
Ну, тут вообще-то надо тогда просто определить всю историю мира, потому что тогда мы должны были бы вычленить из всей истории мира только нашу сегодняшнюю ситуацию актуальную и, ну, совершенно забыть о том, что происходило с момента сотворения Земли. Потому что если мы посмотрим на всю трагическую историю человечества, мы увидим, что она, в общем, часто бывала даже гораздо более ужасающей, чем ситуация сегодняшняя. И в данном случае мы можем сказать об этом не только по отношению к сегодняшней ситуации, почему Бог не вмешивается в сегодняшнюю ситуацию, а почему Бог не вмешивается вообще. Вот. Почему он не вмешивался никогда. Вот. Во все эти ситуации, когда они совершались. Вот если вы, ну, я не знаю, все ли знакомы с Евангелием, например, но тем не менее, даже с точки зрения, ну, общеобразовательной, историю Рождества, наверное, знают очень многие. Да? И в этой истории Рождества есть один удивительный момент, ну, страшный момент, когда Ирод посылает своих солдат с тем, чтобы они убили всех новорожденных младенцев в Вифлееме от 2 лет и ниже. Убили их из-за того, что он надеется среди них убить им младенца Иисуса Христа. Но не вмешивается Иисус Христос в это дело. Мать его Мария и Иосиф берут своего новорожденного и убегают от этой ситуации, спасаются, а другие же остаются. Но Бог не вмешивается в эту историю. Понимаете, это все уже нам явлено и показано, что он даже в эту ситуацию не вмешивается, в которой он является действующим лицом, земным действующим лицом. Вот, и поэтому здесь речь идет о том, что Бог не вмешивается в это, потому что Бог даровал человеку свободу. И если он будет вмешиваться в какие-то одни ситуации, значит, он должен будет вмешиваться и в другие. Значит, все время Бог будет вмешиваться в человеческую жизнь. Значит, все время Бог будет контролировать, чтобы человек не сказал какого-то неправильного слова, не совершил какого-то неправильного поступка, не сделал какого-то своего личностного выбора. Тогда, собственно говоря, человечество превратится просто в такую, ну, запрограммированную игру, которую Господь играет в людей. Ну вот. И в этом смысле Бог оставил этот мир людям, когда Бог сотворил человека по своему образу и по подобию, и это мы читаем в книге «Бытия», Бог как будто бы вручает эту землю человеку, Адама, в лице вот этой фигуры первого человека, человечество получает во владение сотворенный Богом мир с его законами, с его природой, с его тайнами и так далее. И человеку этим миром надо научиться владеть. Но человек не умеет владеть этим миром, потому что между добром и злом необходимо совершать постоянный выбор. И об этом надо задумываться. Если человек не задумывается об этом выборе, то он так или иначе будет совершать это зло. Вот. И поэтому мир, вот как сказал апостол Иоанн Богослов, лежит во зле. И только человеку на нем лежит ответственность за происходящее. Вот. Только когда сам человек может обратиться по-настоящему к Богу, Это значит не просто молиться, не просто просить, но что-то поменять в самом себе. Вот только тогда Бог может действовать. То есть человек может дать Богу шанс открыть для него дверь, вот, с тем, чтобы Бог начал действовать. А без этого Бог не нарушает человеческой свободы. Он хранит вот этот закон. Если он будет вмешиваться, человек потеряет свободу. Если человек потеряет свободу, человек не сможет быть никем, он не сможет стать человеком. У него не будет возможности любить по-настоящему, верить по-настоящему, творить по-настоящему, быть тем, кем он есть. Потому что если человек отнять свободу, какая может быть любовь без свободы? Это будет деспотизм. Какое может быть творчество без свободы? Это будет рабский труд. Какая может быть вера без свободы? Это будет совершенный фанатизм. Вот к чему приводит отсутствие свободы в мире. С одной стороны, и это огромный риск, что человек может воспользоваться свободой в совершенно противоположном направлении. Но тем не менее, вот этот риск совершается. Так что вот я другого ответа на этот вопрос сам не нашел еще пока для себя.
Спасибо вам большое, это прекрасный ответ. Одна из наших слушателей прислала вопрос. Здравствуйте, хиппи – это те, кто считает свободу самым важным. А истинно верующие люди, мне кажется, свободны только в любви к Богу. В их жизни есть ограничения. Каков был ваш путь от хиппи к Богу, и где вы чувствуете себя более свободным?
Ну, вы понимаете, какая вещь. Человек в юности проходит много разных путей. Это могут быть совершенно разные способы взросления, скажем так, у каждого молодого человека, у юноши, у девушки свои собственные способы взросления. Способы взросления неминуемо проходят через ряду поиска, выбора, увлечений, ну и, конечно же, ошибок. И, конечно же, ошибок. И выбор юношеский, он совершенно не идеален, и он совершенно непредсказуем во многом, да? Но вот человек может пойти таким путем. Это не имеет, в общем, большого значения. Важно, как человек и чем человек в конечном итоге формируется. И что для человека в конечном итоге становится важным. Среда хиппи, в которую я попал, будучи еще там 18-летним юношей, а вот она была еще интересна не только тем, что там, конечно, среди всего советского, абсолютно вам незнакомого почти никому, вот, общества абсолютно лишенного свободы, лишенного возможности путешествий, лишенного возможности свободно читать книги, вот, собственно говоря, быть верующим в том числе. Общество хиппи в этом смысле расширяло вот это пространство свободы, потому что вот чтобы научиться быть свободным, надо что-то преодолеть, потому что не свобода, заключенная в определенных ограничениях, о чем мы говорим, да, вот, она очень удобная вещь, потому что она лишает человека ответственности. Человек не свободный, он ни за что не отвечает. За него все решают. И вот этот вот коридор, за который ты не можешь выходить, шаг вправо, шаг влево, всегда это какое-то преступление, он в любом случае гарантирует тебе определенный комфорт, но лишает тебя очень многого, конечно. Так вот, среда, в которой тогда было движение хиппи в Советском Союзе, было, конечно, особое время, потому что, ну, для Советского Союза это был, конечно, вызов колоссальный. Да? Для западного мира, в общем, ничего интересного, особенного в этом не было, потому что, ну, в общем, хиппи чувствовали себя достаточно свободно, по крайней мере, не нарушали какой-то закон, предположим. Да? Вот. А в Советском Союзе просто быть хиппи уже считалось абсолютным вызовом советскому обществу, очень ограниченному и очень несвободному. Вот. И в этом смысле вот эта определенная наука, не знаю, не наука, а вот стиль жизни, скажем, да, который позволял человеку все-таки преодолевать какие-то такие барьеры, несвободы. Это, в общем, такая тоже неплохая школа была. Конечно, это очень тоже опасная школа, потому что хиппи в своем стремлении к свободе заходили всегда слишком далеко, потому что это была не просто свобода мысли, не просто свобода разговора, не просто свобода действий, но это была там свобода сексуальная, или там свобода по отношению к наркотикам, или свобода какая-то еще, которая просто, так сказать, анархически разрушала даже нравственные категории многие. И это надо признать, в этом нет ничего хорошего, в этом нет ничего доброго и созидательного, в этой вещи разрушительного совершенно. Вот. Просто, ну, у человека есть выбор всегда. У человека есть совесть всегда. Ну вот, собственно говоря, в этот период я просто в этой среде смог найти очень много книг, потому что книг не было, но был сам издат. Были книги, которые распространялись подпольно. Вот это были книги, в том числе и религиозного содержания, и философские книги. Вот. И, в общем, для меня это было очень важно тогда начать читать многие книги. Это мне очень помогло. Вот. А то, что свобода истинная, свобода веры, она не может не быть, вообще любая свобода не может не быть ограничена. Моя свобода ограничивается присутствием другого человека в моей жизни. Это очевидно. Моя свобода ограничивается, как вы правильно сказали, любовью. Да? Если я кого-то люблю, то его свобода для меня становится приоритетной по отношению ко мне. Вот, я хочу, чтобы человек, который рядом со мной, был свободным. Я не могу, не имею права подавлять его свободу. В этом смысле это как раз о том, о чем я сказал, отвечая на первый вопрос. Бог, который хочет, чтобы человек был свободным, в каком-то смысле ограничивает свою свободу перед самим человеком, не заступая на его территорию. И поэтому даже у божественной свободы, а Бог абсолютно свободное существо, есть граница. И эта граница человека.
Тяжело ли вам без русских храмов? Мне, например, особенно в Пасху, это остро чувствовалось за границей. Как вы переживаете отсутствие дома, общины, привычной литургической жизни?
Ну, у меня все в порядке в этом смысле. Я служу в русском храме, совершенно русской традиции. Храм, который пользуется еще старым календарем, и служба совершается на церковно-славянском языке. Здесь совершенно замечательная община русских православных людей. В основном есть, конечно, и французы, но их немного. Это не франкофонный приход, это русскоязычный приход. Поэтому здесь я себя чувствую вполне комфортно.
Как объяснить, что РПЦ стала не просто сторонником, но и апологетом преступной власти? Какое будущее вы видите для РПЦ? К сожалению, очень сложно идти в храм, и думать, об этом. Ваш канал на YouTube – это просто спасение для меня.
Спасибо за такую высокую оценку моего канала. Это очень приятно. Вот. Что касается того, как РПЦ становится на сторону государства, на сторону вот тех, поддерживая военные действия и так далее и тому подобное, вот, по большому счету, исторически это, к сожалению, свойственно любой исторической церковной структуре. Далеко ходить мы не будем за примером, просто вернемся в недавнее прошлое, в Первую и Вторую мировую войну, в 20 век, и мы увидим, что, например, Первая мировая война – абсолютное безумие, абсолютная бессмыслица. Вот, страшнейшая, первая в истории человечества бойня, на которой погибали люди миллионами. Вот. Первая бойня, в которой было применено химическое газовое оружие. Первая бойня, на которой во время войны воевала военная техника в виде самолетов, пулеметов, танков. То есть было применено современное оружие, которое оказалось оружием массового поражения. Ведь во всех странах мира все церкви, и католическая, и лютеранская, и православная со всех сторон в патриотическом угаре поддерживали эту войну, поддерживали свои правительства, поддерживали вот этот милитаристический жуткий дух. Вот. И никто не попытался остановить эту войну. Вторая мировая война нам дала те же самые примеры. Практически все церкви, которые были за рубежом России, Советского Союза, да, все поддержали, были, собственно говоря, все поддерживали Гитлера. В том числе русская православная церковь за границей поддерживала Гитлера. И были специальные прошения во время божественной литургии о фюрере как о богоносном человеке. Но в это время в Советском Союзе официальная церковь поддерживала сталинскую власть и делала вид, что не происходит никаких репрессий. Да, конечно, были гонения на церковь, и огромное количество христиан было уничтожено, и огромное количество епископов выступало из тюрем, из Соловков. Было знаменитое письмо соловецких епископов. Люди уходили из церкви, поддерживающей Сталина. Осудили декларацию 27-го года, чего сегодня мы не видим, конечно, в Русской Православной Церкви. Никто из епископов не поднял своего голоса против беззакония. Только небольшие группы священников выступали против войны и подвергаются репрессиям до сих пор. И подвергаются репрессиям. Многие из них вынуждены, подобно мне, были выехать из страны. Многих лишили сана священного. Но остаются те, кто вот все равно противоборствует этому. Но это, к сожалению, плоды, страшные плоды сращивания церкви и государства, которое совершилось в истории еще с византийских времен. На Западе, после Второй мировой войны, это кончилось тем, что церковь покинула огромное количество людей. На Западе прошел Второй Ватиканский собор, который попытался модернизировать церковь и понять, что произошло и почему. Поэтому сегодня на Западе, надо сказать, несколько иная ситуация, в том числе в приходах православных. И идет совершенно другое возрождение религиозное, такое внешнее триумфальное, как в России, когда за счет государства строятся храмы, там все время по телевизору что-то показывают, ну, настоящее, из глубины, по человеческому выбору среди стран, которые абсолютно, вот, что называется, светские, им совершенно нет никакого дела до того, что происходит в церкви. И вот когда в России будет такая же ситуация, когда государственным властям будет абсолютно все равно, что такое церковь, они не будут на нее не обращать внимания, ни копейки не дадут ей на возрождение. Когда у церкви не будет никаких государственных преференций, когда церковь должна будет осуществлять свою собственную жизнь исключительно из жизни верующих людей, тогда, может быть, что-то поменяется. Вот. А пока церковь и государство идут под ручку или танцуют танго эротическое, то ничего поменяться не может.
Добрый день. В Украине патриарх Варфоломей дал Томас религиозной структуре, которая считалась до этого раскольнической, а официально каноническая была другая. Это не объединило церкви, а еще больше их раскололо. Как вы считаете, можно ли ходить в одну и в другую церковь? Считаются ли они теперь обе каноническими?
Да, спасибо за вопрос, очень важный вопрос. Но дело в том, что здесь его надо уточнить. Да? Патриарх Константинопольский Варфоломей, потому что Константинопольская церковь – это мать церковь, имеет вот это вот уникальное право давать автокефалию. В том числе такая автокефалия в свое время была дана русской церкви, потому что русская церковь в течение многих веков была церковью Константинопольского патриархата. И все наши русские святые, в том числе там Сергий Преподобный, и многие другие, они все святые Константинопольского патриарха. И после Флорентийского собора, на котором митрополит Исидор, русский митрополит, ну, российский митрополит, он был греком, потому что у нас были греческие митрополиты все это время, но не все, но многие были греки. Он принял эту унию, вернулся в Россию с тем, чтобы рассказать об этом, что была принята уния, от которой потом Пятисопская церковь отказалась. И эта уния была не принята, Исидор был изгнан, тогда был выбран свой собственный митрополит. Все митрополиты должны были утверждаться в Константинополе. И тогда русская церковь, она объявила свою собственную, я очень широкими мазками говорю, без дат, без событий. В общем, короче, русская церковь сама себя объявила автокефалией. И в течение 100 лет, 100 лет почти, она была в расколе, объявляя себя автокефальной сама по себе. И только после 100 лет эту автокефалию признал Константинополь. Вот. И вообще все автокефалии, которые, ну, многие автокефалии, которые сегодня существуют в церкви, которые существуют сегодня как церкви самостоятельные, признанные, да, получали свою автокефалию вот таким вот часто абсолютно самостийно незаконным образом. Таким образом, автокефальной стала Болгарская церковь. Потому что, более того, был такой страшный конфликт, когда Константинопольские патриархи проклинали болгарских иерархов. Вот. Но, тем не менее, сегодня Болгарская церковь через какое-то время автокефальная и законная. Очень интересно, автокефалию получила церковь грузинская. Вот, потому что грузинская церковь была лишена патриаршества в петровские времена, во времена, когда в России был Священный Синод, когда Грузия стала частью Российской империи, а в России уже тогда было упразднено патриаршество. И поскольку в России не было патриаршества, а был Священный Синод, а в Грузии было патриаршество, то Российская империя упразднила патриаршество грузинской церкви, и грузинская церковь стала одной из частей Русской Православной Церкви. Вот таким вот странным образом в истории происходят вот эти вещи, на которые мы сегодня смотрим с таким с напряжением, с таким непониманием, чем-то дальше. Когда произошла Октябрьская революция и был избран патриарх Тихон, грузинская церковь сама отделилась тогда от Российской Церкви, и они избрали себе патриарха, абсолютно проигнорировав то, что происходит в России, потому что они воспользовались исторической ситуацией. И тогда патриарх Тихон, святой патриарх Тихон, отлучил и, как бы сказать, осудил вот этот, назвав это расколом. И только уже во время Второй мировой войны, где-то в 43-м году, патриарх новый избранный Сергий Старогородский, без всяких официальных принятий и так далее, написал грузинскому патриарху Ефрему письмо, где он написал «Возлюбленный брат». Так он обратился. И это стало знаком признания того, что грузинская церковь снова автокефальна и снова самостоятельна. И таких случаев в истории церкви их очень-очень много. Поэтому то, что мы сейчас видим, просто на наших глазах разворачивается вот эта вот церковная трагедия, без сомнения, которая через какое-то время, понимаете, вот она будет совершенно по-другому смотреться, потому что поменяется исторический контекст. Когда патриарху Варфоломею обратился президент, по-моему, Порошенко, с просьбой это сделать, конечно, это был политический ход самого Порошенко. Но для Константинопольского патриарха, ответственного за, как он себя считает, за судьбы православия во многом, да, было очень важно, потому что конфликт на Украине существовал, да и существует, до сих пор существует огромное количество религиозных православных церквей, ну, организаций православных, которые называются православными, которые находятся в полной вражде. На тот момент существовала церковь Московского патриархата, митрополит Владимир Собадан тогда был ее главой, церковь, Украинская автокефальная церковь, церковь Киевского патриархата с патриархом Филаретом Киевским, Украинская греко-католическая церковь, ну и еще какие-то, которые находились в непримиримой вражде. Целью патриарха Варфоломея была возможность дать всем этим группам возможность объединения. Возможность объединения была, как бы сказать, всегда эта возможность объединения строится на компромиссе. Да? Все должны как-то на что-то закрыть глаза, если хотят быть едиными, вот как-то примириться и каким-то образом сделать шаг навстречу. Но, да, и при этом Московский патриархат отказывался давать автокефалию Украинской церкви своей собственной. Отказывался давать. Хотя если бы это он сделал вовремя в свое время, эта ситуация просто бы не было. Но это была такая позиция. Мое не отдам, ничего не будет. Будем бороться до конца. Они все раскольники, ни шагу назад, а победа будет за нами. Понимаете? И вот предложенная автокефалия была предложена всем, в том числе и Украинской церкви Московского патриархата. Не то, чтобы патриарх Варфоломей дал Томас одним и сказал, а вы там в стороночке постойте. Ничего подобного. Он дал возможность всем. При том, что эти все церкви, и автокефальная церковь, и церковь Киевская, которые тоже с собой не в ладах были большие. Но тем не менее, а как-то, да, и понятное дело, что вот православные Московского патриарха требуют, чтобы все остальные, будучи, потому что они же не канонические, они такие неправильные, чтобы они приползли на коленях и публично раскаялись в своих грехах, и вообще каждого из них надо было по новой чуть ли не крестить. Потому что Украинская церковь Московского патриарха не признавала даже крещения, совершенного в этих православных деноминациях. Ну, это просто дикость, конечно, полная. Потому что мы, ну, лютеранское крещение, католическое священство мы признаем, а вот православного священства мы не признаем. Или православного крещения даже мы не признаем. Хотя крестить может даже мирянин. И это крещение будет признано. Ну вот. Находясь в такой позиции, ну, как сказать, то есть невозможно, вы понимаете, такая ситуация, в которой одни готовы объединяться и как-то забыть какие-то прежние обиды. Обид очень много было, причем связано в том числе с захватом храмов, там, с избиением верующих и так далее. Обид очень много, они только множатся на сегодняшний день. Вот. Московский патриархат поставил, встал на жесточайшую позицию непринятия этой автокефалии. Ну, простите, но кто-то... Ну, есть, конечно, какие-то свои аргументы, есть какие-то свои... Можно было бы, конечно, идти очень долгим путем. И здесь, в моем представлении, конечно, политические силы взяли свой верх, и вот это вот дарование автокефалии, вот это внешнее действие было слишком скоропалительным. Оно должно было, наверное, занимать десятилетия. По диалогу, по примирению, по разным другим позициям, но оно произошло очень быстро. Вот, оно произошло очень быстро. И Украина получила свою автокефальную церковь от Константинополя. Тем самым эта церковь стала каноническим законом. Канонический закон. Вот. И эту церковь признают там, ну не все, потому что действительно вся эта история слишком быстро, она, как бы сказать, и большое политическое влияние русской церкви в православном мире, они делают свою работу. Да? Эту церковь пока не все православные церкви признали. Ну, многие признали. Вот. И этот процесс признания будет, конечно, продолжаться. Вот. В конечном итоге, с годами, с десятилетиями, все это произойдет, как это происходило всегда в истории мира. На сегодняшний день, как мы знаем из-за военных действий России, Украинская церковь Московского патриархата, мы все-таки будем считать ее пока такой, вот, подвергается огромным нападкам, потому что это церковь страны-агрессора. Так ее называют в Украине. И хотя митрополит Онуфрий еще раз заявил, что они не имеют никакого отношения к Московскому патриархату и надеяться на то, что их православный мир примет, он не делает никаких шагов для этого. Для этого не нужны какие-то вещи там. Ну, а каким образом он, уйдя из одной структуры и не обратившись к Константинополю, например, сегодня, а это невозможно, ментально невозможно, вот, будет признан другими церквями мира. И поэтому он находится в очень шаткой ситуации с двух сторон. Вот, поэтому вот ситуация такая. Эти две церкви, да, конечно, они сегодня две церкви каноничны. Церковь, которая называется УПЦ, при всех вопросах к ее руководству и к действиям по отношению к церкви, Украинской Православной Церкви, то есть происходят же эти конфликты и захваты храмов и так далее. И эта церковь вполне пользуется услугами государства. Мы видим, она тоже государственная церковь сразу стала. Автокефальная, но государственная. Она очень связана с этим государством и пользуется преференциями. Фактически государство на стороне этой церкви против другой церкви. Вот. Но с точки зрения канонов, да, она признана, она автокефальна.
Спасибо. А есть ли хоть какие-то данные, сколько православных покинуло храмы в Российской Федерации?
Нет, я не знаю такой статистики. Мы можем только смотреть на ту статистику, которую приводят официальные власти, например, МВД в России, на праздники Рождества и Пасхи. Вот. И по этим данным мы видим, что, скажем, я не знаю, как пасхальные прошли праздники, но на праздник Рождества в этом году пришло на миллион посетителей меньше, чем в прошлом году. На миллион. Но эти данные, конечно, они очень условные.
Спасибо. Я живу за границей, мне тяжело ассоциировать происходящее сейчас в России с Русской Православной Церковью как структурой. Для меня Русская Православная Церковь – это не столько институт, то духовное пространство, в котором я выросла, и которое, возможно, сейчас даже вне границ. У меня есть глубокая внутренняя потребность вернуться, не обязательно физически, но духовно, быть частью этого. Мой вопрос – как вы сами к этому относитесь? Чувствуете ли вы подобную боль или разрыв? Хотели бы вы сами вернуться в Россию или в ту духовную реальность, что с ней связано? И как, на ваш взгляд, возможно сохранить духовную связь с церковью, не отождествляя себя с ее официальной позицией?
Ну, связь с церковью мы храним не только потому, что мы там храним связь с конкретной юрисдикцией, правда? Когда мы исповедуем символы веры, что веруем в единую святую соборную апостольскую церковь, мы не говорим ни о никаких юрисдикциях. Понимаете, мне же говорим, что я верую в церковь Московского патриархата, или в церковь Константинопольского патриархата, или в церковь грузинскую, или румынскую, или какую-нибудь там угодно, понимаете? И поэтому, когда мы говорим о нашей духовной жизни, для меня совершенно нет никаких различий между юрисдикциями. Вот. И для меня Русская Православная Церковь и Константинопольская Православная Церковь – это церкви истинные, полные благодати, полные любви, в том числе настоящей. Вот как церкви, не как структуры, а как, вот, может быть, о политике Русской Православной Церкви, может быть, о политике Константинопольского патриархата. И тут будут возникать вопросы к политике многих православных церквей, политике сербской церкви. Может возникнуть огромное количество вопросов среди самих сербов. Понимаете? То, что как поступает руководство или как формируется идеология и политика русской церкви на сегодняшний день, это, конечно, катастрофа для церкви и для верующих. Но сама церковь, она Божья, понимаете? Это не церковь патриарха Кирилла. Это не церковь Синода, это не церковь каких-то настоятелей, понимаете, церковь Христова. И поэтому здесь, конечно, церковь, она как хранила благодать, так она и хранит. Как в этой церкви звучало Слово Божие, так оно и звучит. И в церкви всегда, к сожалению, в истории церкви было много неприятного, очень много неприятного. И поэтому здесь я не чувствую разрыва своего с церковью, с русской церковью в том числе. У меня нет никакого разрыва с русской церковью. Внутренне. Я не отторгаю себя от русского православия, от русской церкви, от всей русской традиции. Я в этой русской традиции сейчас живу и служу. Просто это русская традиция в другой юрисдикции, и все. А какая разница? Я не вижу никакой разницы. Для меня этой разницы нет. Вопрос возвращения на родину, вы знаете, это не от меня зависит, скажем так.
Здравствуйте, отец Алексей. У меня вопросов несколько. Простите, если они неприятные. Первый вопрос. Как относиться к людям разных субкультур, если они не осуждают людей и уважают определенную религию?
Еще раз.
Как относиться к людям разных субкультур, если они не осуждают людей и уважают определенную религию? Например, моя знакомая любит субкультуру хиппи, но она также христианка, которая уважает свою веру.
И что? А почему? Ну, как надо особенно относиться? Ну, надо, ко всем людям надо относиться равно, одинаково, с уважением, по-христиански. Вне зависимости от того, кто они и какие они. Какой культуре или субкультуре они принадлежат. Я не вижу в этом ничего неприятного, в этом вопросе. Но мне встранен сам вопрос, почему кому-то надо относиться, исходя из категории. Вот какой-то категории людей надо относиться хорошо, а какой-то категории людей надо относиться плохо. Я так не думаю.
Спасибо. Какие различия вы видите в католической церкви и православной?
Но это разные культуры, понимаете? Все-таки культура Востока и Запада, она всегда разнилась между собой. Это действительно два определенных способа умозрения, способа миропонимания. Ну, вы просто давайте с античных времен посмотрим, да, на культуру греческого мира и культуру римского мира. Греческий мир – это философы, это бородатые мыслители, это странные стоики, это Диоген, понимаете? А культура Рима – это закон, это право, это вот слово юриста, адвоката, это Цицерон, понимаете? Вы посмотрите, как пишет Вергилий, как пишет Гомер. Да? Вот Вергилий тоже же описывает Энея как Одиссея, понимаете, это в Энеиде, да, но вот это разные поэтические школы, разные поэтические миры, разная образность, метафоричность разная. Это разные вот два разных, как бы сказать, скажем так, психоаналитик назвал бы словом аффект. Два разных аффекта таких человеческих, аффективного такого взгляда на мир. Вот. И, собственно говоря, и культура религиозная в этом смысле, она примерно вот исходит из этого контекста, прежде всего, из контекста вот более юридического, что мы видим в католической церкви, или контекста мистического, который мы видим в восточной православной традиции и культуре. Вот. Но особых других различий, скажем, ну, есть догматические, конечно, различия, которые возникли в связи там, с принятием Филиоквы там, или догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы или примата Папы и так далее. Но их немного. И все они, в общем, в большей степени являются вопросами богословских дискуссий, в большей степени. Потому что вообще к пониманию мира и к спасению своей души они никакого отношения, в общем, не имеют. Вот.
Спасибо.
Пожалуйста.
Еще один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о книгах, в которых противопоставляют христианство и магию? Несколько раз я видела такие книги, к примеру, о противостоянии российского ребенка, в основном подростка, и Гарри Поттера. Мне часто рекомендовали в детстве прочтение этих книг, и я раньше считала, что это правда. Но сейчас я смотрю на эти книги с другого взгляда. Мне интересно узнать ваше мнение по поводу этого.
Ну, я таких книг не читал, как вы понимаете. Это книги специально придуманные и специально сочиненные. Вот как такая идеологическая, мне кажется, работа людей, которые вполне, ну, собственно говоря, имеют такое абсолютно совковое партийное мышление. Вот. Все западное, оно все плохое. Все не западное, оно хорошее. И Гарри Поттер, вообще-то, это книга о волшебстве, а не о магии. Магия, она, в принципе, в данном случае имеет только такое значение сказки. Вот. В таком ракурсе все детские сказки русского содержания, их надо тоже, как бы сказать, клеймить, сжигать, потому что там всякие бабки-ежки, Змеи Горыныч и все такое прочее, тоже, как бы сказать, не очень-то замечательный. Там тоже масса всяких таких магических волшебных вещей, там царевна лягушка, там и все такое прочее. Все обращаются Иван-царевич, понимаете? Ну вот, давайте тогда начнем с этого. Православный мальчик и Иван-царевич, там. Вот, православная девочка и царевна лягушка, там. Понимаете? Ну что-нибудь такое вот. Но здесь вопрос не в православии и магии, а вопрос в противостоянии двух идеологий. Вот, который вот сегодня особым образом подчеркивается. Вот и все.
Отец Алексей, вопрос следующий. Сейчас очень многие храмы в Российской Федерации поменяли там, кто-то поменял своего настоятеля, куда-то пришли священники, которые не близки прихожанам. Что делать, если ты не можешь идти к этому человеку в храм, в который ты уже достаточно давно ходил, на причастие к этому священнику?
Ну, ходите к тому священнику, к которому вы ходили раньше. Если вашего любимого священника перевели в другой приход, значит, идите вместе с ним и будьте вместе с ним, поддерживайте своего священника. Не оставляйте его одного.
А если, ну, по каким-то причинам его взгляды изменились, и вы с ним уже не близки, так как
Значит,
были до
ищите
этого?
того священника, с кем вы будете близки по взглядам. Вот и все. Ищите и найдете.
Спасибо. А
Это трудный путь.
у вас достаточно много лекций по гуманитарным наукам. Как это сопряжается с верой и, соответственно, вот это увлечение музыкой, живописью сопряжено с служением? Как вы это все сочетаете?
А мне просто интересно жить. Вот и все.
А есть ли какие-то произведения художественные или фильмы, музыка, которые вы никогда не будете слушать, потому что не послушав, потому что кто-то вам порекомендовал и сказал, что она не сочетается с христианской верой.
А я не знаю, что может не сочетаться с христианской верой, если не откровенное богохульство. Вот. Если это не целенаправленное богохульство и желание исказить и оскорбить веру. Вот. Только в этом случае я не буду это смотреть и к этому прикасаться. Вот. Если это сознательное, мерзкое богохульство.
Но опять-таки, основываясь на собственном опыте. Опять-таки, основываясь только на собственном
Ну
опыте.
почему только на собственном опыте? Просто потому что, ну как бы, если это специально сделано для этого, вы понимаете, ну, произведение искусства не имеет специального посыла быть богохульным, понимаете? Просто человек переживает определенные кризисы, меняется, смотрит на мир, думает и так далее. Когда что-то, как произведение искусства, в кавычках, творится с этой целью, да? Причем с целью идеологической, с целью сатанинской, понимаете, то я этого не буду касаться. Потому что если цель поставлена таковой, то я не буду к этому приближаться. Вот и все.
С чего начинать чтение церковных книг? С какой книжки начать и какой перечень должен быть? И есть ли он вообще?
Да, но надо начинать с Евангелия. Всегда надо начинать с Евангелия. Даже не обязательно с Евангелия от Матфея. Вот, например, митрополит Антоний свой путь ко Христу начал с Евангелия от Марка, потому что она показалась ему подростку самой коротенькой, самой маленьким Евангелием, которое легче всего прочесть. Вот он начал свой путь с Евангелия от Марка. Вот. Но вообще надо начинать всегда с Евангелия.
В начале своей карьеры вы были школьным учителем. Насколько это разные профессии школьного преподавателя, учителя и священника?
Ну, дело в том, что я всю свою жизнь был школьным учителем, потому что просто я сначала преподавал в светской школе французский язык, а потом уже я стал работать в православной гимназии, и там преподавал закон Божий. Но как учитель, как преподаватель я работал практически вот до последнего времени всегда. И поэтому, ну, вообще, одной из функций священника является его учительство. Священник в том числе, он всегда должен быть учителем. Он должен учить людей вере, он должен учить людей благочестию, вот, быть примером молитвы и так далее. Конечно, священническая проповедь – это тоже определенным образом урок, определенным образом научение, конечно, когда священник выходит на проповедь.
Спасибо вам большое, отец Алексей, за эту беседу. Пожелайте нам что-то всем и себе в первую очередь, чтобы нас поддержало в этой сложной ситуации, в
И
которой мы
пусть всех нас
находимся.
Господь держит на своих руках и никогда нас не забывает.
Спасибо вам большое. Спасибо всем, это было прекрасно. Спасибо.
Богу, да. Всего хорошего. До
Всего
свидания.
доброго.